Глава 20, которая, вопреки всем правилам, принятым в романах, отнюдь не завершается женитьбой героя.
«Ах, господин капитан, да мы в Алжире!»
«И даже в Мастаганеме, Бензуф!»
Эти два возгласа вырвались одновременно у капитана Сервадака и его денщика, как только они и их товарищи пришли в сознание. Благодаря какому-то чуду, необъяснимому, как и всякое чудо, все они оказались целы и невредимы.
«Мастаганем! Алжир!» — заявили в один голос капитан Сервадак и его денщик.
Они не могли ошибиться, так как много лет стояли в гарнизоне именно в этой местности. Итак, они возвратились почти на то же самое место, откуда пустились в двухлетнее путешествие по околосолнечному миру. Странная случайность. Да и случайность ли это, раз Галлия и Земля встретились в ту же секунду и на той же точке эклиптики, привела их почти в точности к месту отправления. Они находились меньше, чем в 2 километрах от Мастаганема. Полчаса спустя капитан Сервадак и все его спутники добрались до города. Их чрезвычайно удивило, что на Земле все оказалось совершенно спокойным. Алжирское население невозмутимо занималось своими повседневными делами. Ничем не встревоженные животные мирно паслись на влажной от январской росы траве. Было, вероятно, около 8 часов утра. Солнце встало, как обычно, с востока. Казалось, на земном шаре не только не произошло ничего особенного, но его обитатели и не ожидали никаких особенных происшествий.
«Вот тебе раз», — сказал капитан Сервадак.
«Значит, их никто не предупредил о появлении кометы».
«Должно быть так, господин капитан», — отозвался Бензуф. «А я-то надеялся, что нам устроят торжественную встречу».
Совершенно ясно, что никто не готовился к столкновению с кометой. Иначе во всех областях земного шара распространилась бы страшная паника, и люди были бы уверены еще более чем в 1000 году, что наступает конец света. У Маскарских ворот капитан Сервадак неожиданно встретил 2 своих товарищей, майора 2-го стрелкового полка и капитана 8-го артиллерийского. Он попал прямо к ним в объятия.
«Как это вы, Сервадак?» — вскричал майор.
«Я самый! Откуда вы явились, мой бедный друг, после вашего непонятного отсутствия? Я бы охотно рассказал вам, майор, да боюсь, вы мне не поверите. Однако, ладно, друзья, пожмите руку своему товарищу и спасибо, что не забыли меня. Будем считать, что мне приснился сон».
И Гектор Сервадак, как его ни упрашивали, не захотел ничего рассказывать. Однако он все-таки задал офицерам вопрос. «А как поживает госпожа де...» Майор стрелкового полка, поняв его с полуслова, не дал ему договорить.
«Вышла замуж. Обвенчалась, дружище», — ответил он. «Ничего не поделаешь. Отсутствующие всегда неправы».
«Да...»
— вздохнул капитан Сервадак.
«Я сам виноват, что целых 2 года путешествовал по волшебным странам».
Затем, обернувшись к графу Тимашеву.
«Черт возьми, граф!» — воскликнул он. «Вы слышали новость? Честное слово, я в восторге, что мне теперь незачем с вами драться.
А я, капитан, счастлив, что могу теперь без задней мысли дружески пожать вам руку.
А лучше всего то, что мне не нужно заканчивать этого проклятого рандо», —
пробормотал Гектор Сервадак про себя. И оба соперника, не имея больше поводов для соперничества, крепким рукопожатием скрепили дружбу, которую отныне ничто не могло нарушить. В полном согласии с капитаном Сервадаком граф Тимашев хранил молчание о невероятных событиях, свидетелями которых им довелось стать, из которых самыми необъяснимыми были их встреча с кометой и возвращение на Землю. Не могли они понять и того, почему на Средиземноморском берегу все осталось по-прежнему. Положительно, им лучше всего было молчать. На следующий день маленькая колония распалась. Русские во главе с графом Тимашевым и лейтенантом Прокофьевым возвратились в Россию. Испанцы — в Испанию, где, благодаря щедрости графа, могли теперь жить безбедно. Все эти славные люди, прощаясь, выражали друг другу самые дружеские чувства. Что касается Исаака Хакабута, разоренного крушением Ганзы, разоренного потерей золота и серебра, которые его заставили выбросить за борт, то он как в воду канул. Справедливость требует признать, что никто о нем и не жалел.
«Старый плут не пропадет», — сказал как-то Бензуф. Должно быть, его показывают в Америке за деньги, как человека, упавшего с Луны.
Остается рассказать о Пальмирене Розетти. Его-то, разумеется, ничто не могло заставить молчать. Итак, он заговорил. Однако никто не поверил в его комету, которую ни одному астроному не удалось заметить в небе. Ее отказались поместить в астрономический каталог. Невозможно даже вообразить, в какую ярость это привело вспыльчивого профессора. Через 2 года после возвращения Пальмирен Розетт опубликовал объемистый труд, содержащий вместе с исследованием элементов орбиты Галлии рассказ о его собственных приключениях. Тут мнения ученого мира Европы разделились. Одни, их было огромное большинство, высказались против этой книги, другие, ничтожное меньшинство, высказались за. В одном из отзывов об этой книге, вероятно, наиболее остроумном, труд Пальмирена Розетта оценили по достоинству, назвав его «История одной гипотезы». Подобная дерзость до последней степени взбесила профессора, который как раз в это время утверждал, что снова видел в небе Галлию, и не только ее, но и отторгнутый от нее астероид, уносящий 13 англичан в беспредельность звездного пространства. Профессору так и не суждено было утешиться, и он до сих пор жалеет, что не путешествует вместе с ними. Во всяком случае, совершили ли они действительно или нет невероятную экспедицию по околосолнечному миру, Гектор Сервадак и Бензуф стали еще более неразлучными друзьями, чем прежде, хоть один из них был капитаном, а другой — денщиком. Однажды, прогуливаясь по Монмартрскому холму и вполне уверенные в том, что их никто не слышит, они вспомнили о своих былых приключениях.
«А может, ничего этого и не было на самом деле?» — сказал Бензуф.
«Черт возьми, в конце концов я сам перестаю этому верить», — отвечал капитан Сервадак.
Что касается Пабло и Нины, то одного усыновил граф Тимашев, а другую удочерил капитан Сервадак, и дети воспитывались и обучались под руководством опекунов. В один прекрасный день полковник Сервадак, чьи волосы уже начали сидеть, обвенчал молодого испанца, обратившегося в красивого юношу, с маленькой итальяночкой, которая стала прелестной девушкой. Граф Тимашев пожелал лично дать Нине богатое приданое. И поверьте, после свадьбы молодые супруги отнюдь не чувствовали себя менее счастливыми от того, что им не пришлось стать Адамом и Евой нового мира.